Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda.
Jai
Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Шри Читания Чаритамрита, Матхья Лила, 19 глава. Шри Читания Махапрабху наставляет Шрилу Рупу Госвами. У нас текст 72. Ахобаттшва пачото гариян ячжи гваре вартате наматубьям Те пустапасте джу саснурарья Брахману чурнама гринантиете. Затем Валлабха Бхаттачарья процитировал следующий стих. Дорогой Господь, тот, чей язык всегда повторяет Твое святое имя, становится выше любого брахмана. Такого человека следует почитать, даже если он появился на свет в семье собакоедов и с материальной точки зрения низший из низших. Таков удивительный результат повторения святого имени Господа. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и великие жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершить омовение во всех святых местах паломничества и изучить все Веды. Поистине такие люди – арии. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.33.7. Шуни Махапрабху Тандри Бахо Прашам Сила Прама Виштахана Шлока Падите Лагила. Услышав от Валлабхи Бхатты цитату из Шастры, описывающей положение преданного, Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен. Господь лично похвалил его и, охваченный экстазной любви к Богу, произнес много стихов из Шастр. То есть человек может прийти к практике повторения имени Бога постепенно. Ну, например, просто человек, любой простой человек, необразованный, он все равно интересуется, а откуда это вот все, этот мир, почему он такой. Иногда он задумывается об этом. Смотрит на звезды, на небосвод и задумывается о других мирах, планетах. Когда я был совсем молодым, я общался с очень простыми людьми. Я любил очень простых людей. И однажды один человек, который ко мне очень чувствовал дружеское расположение, сказал: «Ты знаешь, вот я хочу тебе кое-что сказать. Не знаю, поймешь ли ты меня?» «Ну, давай, скажи, я попытаюсь тебя понять». Мы были в походе, лежали на траве, и уже было звездное небо, красиво было очень. Вот так сокровенно, знаете. Ну, это секретная информация, поэтому не слушайте. Это не для всех, понятно, это для избранных только. Да, да, я понимаю. Это так изначально было устроено. Вам такие места предложили с таким умыслом именно. Ну что нам делать с вашей аппаратурой, с нашей аппаратурой? С вашей все-таки аппаратурой. И он сказал: «Ты знаешь, вот, а вдруг там вот где-то на каких-то звездах, планетах тоже есть жизнь?» Ну, тогда эта мысль была недопустимая. Ученые опубликовали информацию, что никакой жизни нигде не существует, ни на каких планетах, это доказано. Спектральный анализ, там излучение, все проанализировано. Только на планете Земля вот появилась жизнь, все. забудьте про это. Про летающие тарелки забудьте, про все на свете забудьте. Другой формы жизни просто не существует. И вот он сказал, а вдруг там кто-то есть тоже? Я почему-то верил всегда, что там кто-то есть. И не кто-то, а там полно народу. Как и здесь все пронизано, просто живыми существами в разных формах. Почему-то всегда был склонен к этому. Но этот человек, он допустил эту мысль, для него это было чем-то потрясающим, думать таким образом. То есть у человека есть это свойство, вот думать что-то за пределами вот своего понимания, своего опыта. И он испытывает при этом волнение сильное, вдохновение. А вдруг вот это чудо существует, а? И вот такие любознательные люди, или те люди, которые стремятся освободиться от страданий, задумываются об этом, они постепенно приходят к ведам. Как сейчас. Просто сейчас процесс немножко ускоренный. Все быстро происходит в нашем мире. Сейчас смешаны все концепции одновременно в умах людей. Неразбериха. Я это сравниваю, скажем, с Советским Союзом, когда концепция была прочная, одна на всех. Где коммунизм, диалектический материализм преподавался, то есть все остальное просто отсекалось, вот все было цельно в этом плане. Пусть примитивное было знание духовное, вообще отсутствовало практически, но это была цельная культура мышления. А сегодня допускается любая позиция, смотрите, все смешано. И мы одновременно видим разные точки зрения. И что же людей объединяет? Как же это все вот совместить? Как уже сделать выбор? Да, это зависит от эволюционной ступени человека, что он выберет сейчас. Самая низшая ступень эволюции – это примитивные аборигены. У них нет формы религии, вот. У них есть просто забота о выживании. Выживание. И вот большинство людей думают, как выжить вот в этом социальном обществе. Они надеются обычно на свои способности и силы и трудятся. Труд создал человека, то есть с помощью труда мы обретем все необходимое. Значит, нужно образование, хорошую профессию, хорошую зарплату, и все остальное придет. Брак и так далее. Вот так и устроить свою жизнь, будет все очень хорошо. Но когда настигают какие-то несчастья, неудачи на этом пути, сейчас сплошь и рядом, они задумываются о здоровье. Вот проблема-то. Мне бабушка еще говорила, мне было совсем мало лет. Слушай, ты что самое главное? Мы думали о том, чтобы летать в космос, там я хотел спуститься в Марианскую впадину в ластах и в подводном снаряжении. Мы были детьми, и мы мечтали о таких вещах фантастических, космических. И говорит, смотри, что самое важное тебе скажу. Главное – здоровье. Я смеялась, бабушка, ой, бабушка, ты просто больная. Мы-то здоровые, нормальные люди, понимаете? У нас планы в космос, на Луну лететь. Кем ты хочешь быть, она спросила. Подводным археологом. Туда, в глубину, и копать еще там. Всех это удивляло. Мне нравилось, что я всех удивляю своей профессией будущего. Она говорит, нет, послушай меня, стань поваром. Я так же. Почему поваром? Вообще, ты закон мне принимаешь? Бабушка, да ты один класс закончила, там писать не умеешь, читать не умеешь. Почему поваром? А я тебе скажу, почему. Две вещи. Сытно и тепло. Но она пережила голод, войну, понимаете, вот эти вещи. И она понимала, вот ты будешь устроен, ты выживешь. Это определенный взгляд на жизнь. И жизнь, когда она устроена в цивилизованном обществе, люди не думают, как выжить, потому что нет конкуренции в цивилизованном обществе. А нынешнее общество, оно цивилизовано с внешней точки зрения, а внутри конкуренция. И люди в этом цивилизованном обществе пытаются просто выжить. И не всем удается выжить, смотрите. Хотя все необходимое есть. Это различные ступени эволюционного сознания. То есть мы живем в мире двойственности друзей и врагов. Партнеров и оппонентов, друзей и врагов. Вот в чем проблема главная. Вот что должна решить цивилизация. Как создать единство в этом разнообразии? Объединить людей в одну семью. Это цивилизованное общество называется Варнашрама Дхарма. Здесь говорится, Когда же человек вступает в варнашрама дхарму, он понимает, что объединяет общество людей. Это уже не животный уровень сознания, не сознание выживания, а уже начинается человеческая платформа мышления. То есть объединяющий фактор – только абсолютная истина, приложимая к каждому человеку. Вот он уже принимает понятие «Бог», «Единый Бог», «Один Бог», «Не два», «Не три», «Не разные религии», «Одна религия существует». Верить можно по-разному, но объект веры один у всех. Это уже цивилизация. Этим она отличается от цивилизации животных. Там тоже есть принцип выживания, они, в принципе, устроены для этого. Каждый как-то выживает, смотрите, все формы жизни живут. Хотя едят друг друга, они выживают как вид жизни. Но у них нет только одного, что отличает животное от человека. Нет религии. Нет таких слов и таких понятий, которые недоступны пониманию, но понятие есть. Который должен познать слово, изучить. Бог. Ты не увидишь его глазами, ты не воспримешь материальными чувствами, но это понятие существует, и это о нем должен думать. Так написано в Ведах. Думай и желай того, чего не существует в этом мире материальном. Над этим миром что-то существует. Вот это отличает человека от животного. И для этого, чтобы познать, он должен укротить свои чувства, совладать с умом, заняться йогой, совершать аскезы, изучать шастры, то есть приводить себя в порядок жизнь за жизнью. И в конце концов, к чему же он придет? Просто будет воспевать святые имена Бога в любви, в экстазе. Все. Это все. Здесь говорится об этом. А есть и другой момент. Самый удивительный, самый потрясающий момент. Что если человеку посчастливится встретить чистого преданного в своей жизни, он может сразу начать воспевать святое имя. Сразу почувствовать экстаз любви к Богу. Не через много жизней, а сразу в этой жизни. Написано, что избавиться от кармы можно, например, омовениями в священной реке Ганга. Она смывает грехи, это факт. Емуна здесь протекает то же самое, очень могущественно. Если вы находитесь хотя бы полчаса в этих водах, вы это сразу почувствуете, что все ваше тонкое тело пронизывает очищение. Все, с ног до головы. И вы ходите полностью с облеченным сознанием. Если вы сделаете 1000 омовений таких в Ганге, все грехи уйдут. Но того же результата человек достигает, просто увидев однажды чистого, преданного, как он воспевает святые имена. Вот что сделал Господь Чайтанья Махапрабху. Он воспевал чистое святое имя. И люди, которые получали от него чистое святое имя, считалось уже, они прошли все аскезы, изучение вед, законы варнашрама дхармы, всех предыдущих ступеней цивилизации. Они уже это прошли. Экстерн называется, да? Экстерном экзамен. То есть мы вроде не проходили эти предметы, не учили, но мы можем сдать, потому что понимаем эту суть. Если ты можешь сдать, можешь не учиться. Экстерном можешь сдать экзамен. Просто проверим твой уровень. Если ты соответствуешь, почему? Мы поставим тебе зачет. Если мы уже воспринимаем святое имя и серьезно это восприняли, уже ставится зачет. Ты прошел все эти формы обучения. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, человек, развивший в себе качество безукоризненно чистого брахмана, благодаря преданному служению, которое подобно пылающему огню сжигает дотла все совершенные в прежних жизнях грехи, безусловно избавляется от последствий своего греховного прошлого, предопределившего в том числе и его низкое происхождение. Даже если такой человек родился в семье собакоедов, истинно мудрые признают его. С другой стороны, знаток вед не получит такого признания, если он атеист. Видите, как истина становится простой с этой точки зрения. Очень простой. Доступной для каждого человека. Этот и следующий стих взят из Хари Бхакти Судадайи. 3.11.12. Духовное произведение, относящееся к Пуранам. Если человек чужд преданному служению, то его знатное происхождение, знание священных писаний, все аскетические подвиги, которые он совершил, и ведические мантры, которые он произнес, сродни украшениям на мертвеце, которого наряжают, чтобы потешить толпу. Когда человек умирает, когда умер мой сосед, сын наших соседей, я в школе учился. Мы жили когда-то вместе в коммунальной квартире, а потом разъехались, но мы продолжали дружить, в одном доме жили. Но у него несчастная судьба, у этого была сына. Он умер в 32 года. Я был в старших классах в то время. А помнил его с детства еще дошкольного. Меня это сильно потрясло, его смерть трагическая. Гроб принесли в квартиру его родителей. И мои родители пошли на похороны поддержать соседей. Я тоже собрался. Мать сказала, не ходи, не смотри. Я говорю, почему? Но он выглядит нехорошо. Лучше не смотри. Не надо ходить тебе туда. И вот тогда родственники говорят, сделайте что-нибудь, ну, чтобы выглядел нормально на похоронах. Вот такое сравнение дается. Внутри это общество эгоистичное, поймите. Тут правят пороки, культивированные внешне. Вот в чем иллюзия. Когда-то мы приехали в Санкт-Петербург, еще в советские времена, были молодыми, в белые ночи мы гуляли с женой. По ночам мы восхищались этим городом. Очень красиво, правда? До сих пор я люблю этот город. Там я встретил преданных тоже. Такая архитектура, ну это выдающаяся, да, столица. Потом познакомились с местными жителями и выразили свое восхищение. Летний сад, фонтанка, тут Цакиевский собор, улица Зодчего Роси, ну тут Эрмитаж вообще, Нева. Все потрясающе выглядит. И мы стали говорить, и нас это вдохновляло. Мы еще художники, знаете, мы у нас за этим мы и приехали. Этот местный житель, знаете, такой циничный, пьет пиво там, наркотики курит. И говорит, вы знаете, что за этими красивыми фасадами? Что мы говорим? Там живут клопы. Так он оценил внутреннее содержание. Вот так люди живут в красивых городах, видите? И вот так их оценивают изнутри. А внешние фасады мы тоже с вами также украшаем это тело при жизни. Никто не хочет видеть внутреннее содержимое этого тела. Аналогия очень похожа. То есть город этого тела внешне должен иметь представительную внешность, но внутри там нечистоты. Это физическая сторона, видите, материальная сторона, она всегда обманчива. Красоту нужно уметь видеть, уметь создавать, уметь поддерживать. Мир управляется красотой. Но мы понимаем с вами, что если нет внутренней красоты, это просто ловушка. Это ловушка. Как ловят дикого слона? На обычную слониху. Она же уже как бы культивированная, она не дикая. Понимаете, у нее маникюр, педикюр, там, у нее фитнес, там дела все, она все это сделала. Она обучена ловить слонов диких. Сегодня тоже обучают, но не слоних, правда, нечто подобное. И она стоит, и все, больше ничего, и пританцовывает. И у нее наваливают рядом гору сахарного тростника эти стебли, и она ест, наслаждается. В экстазе. Это хвостом машет, и у нее, значит, там все эти формы. А тут дикий слон, вау! У него дыбом шерсти все, в экстазе. Ничего такого не видел вообще. Красота, талия какая. Какие бедра. Улыбка какая вообще. Ну, слоны видят это. Мы, может быть, не видим, мы другого вида, но слоны, я вас уверяю, они отличают. Я не отличаю. Мне нужно нагнуться вниз, чтобы посмотреть, кто это, какого пола. Им не нужно. По походке уже видно сразу же. Они все эти грации, то же самое есть у них. Но там перед этой слонихой выкопана огромная яма, закрытая таким просто хворостом и засыпанной землей и травой. Все, это ловушка. И слониха ест тростник в экстазе, пританцовывает. И тут слон бежит навстречу своему счастью. И вот уже рукой подать. Шау! И странно, это хвост наверху, хобот внизу. За секунду. За одну секунду всего, понимаете, это происходит. Переворот сознания. Он не может понять, только что был образ счастья. И вдруг полный рот земли. Что это такое? Так, ну это примеры майи. Или человек, ослепленный миражом. Мираж бывает либо вот физическое явление, можно видеть в пустыне, мираж воды, часто животные ошибаются, или даже люди. Они идут в эту сторону и не обнаруживают воды. То есть печальная история. А бывает мираж, созданный умом от сильной жажды. Он начинает слышать журчание воды и видеть как будто воду человека. Это иллюзия возникает в уме от сильной-сильной жажды у человека. И что он делает? Он уверен, вот она вода, вот оно спасение. Все, он набирает полный рот песка, представьте, и заглатывает в рот. И что он чувствует потом? Вот как происходит все в материальном мире. Что мы чувствуем, когда мы что-то приобретаем в этом мире? Забот полон рот. Когда был маленьким, я думаю, я освобожусь, когда стану взрослым. Вот школу закончу, и свобода. Я жестоко ошибся. Меня обманули, понимаете? Нет, у тебя обязанности, работа, семья там и прочее. И на каждом этапе жизни нас полностью занимают. В детстве это игры, в юности это влюбленности, игры юноши. У них нет времени на самопознание. Взрослые работают до седьмого пота, у них нет времени, поддерживать семью нужно. А в старости уже нет у них энергии, чтобы заняться самопознанием. Видите, майя занимает нас на 100%. От рождения до ухода. То человеку нужно выделить время для самопознания. Итак, если он чужд преданному служению, хотя все у него есть, ну, украшение на мертвеце, которое он наряжает, чтобы потешить толпу, чтобы страшно не было жить. Когда мы в Индию в первый раз приехали, нам страшно было видеть некоторые вещи. Ну, нищету, знаете, мы Калькутту там видели, какие-то такие вот тяжелые районы. Сейчас их меньше, меньше, меньше становится, правда, правда. Но то, что мы видели, я помню, я болел несколько дней, я не мог прийти в себя. Это трудно пересказать, что мы видели. Каких людей мы видели, какие их тела, как они живут прямо на улицах. У меня был шок культурный, просто шок. Я в шоке был, находился. При этом видели одновременно огромный контраст, что-то очень прекрасное, великолепное, невероятное что-то, за пределы выходящего сознания. Прекрасно. Вот такое вот место контраста было, очень-очень тяжелое, да, открытое все. Если человек умирает, скажем, умирал тогда где-нибудь на Мадвипе, в другом месте, это на глазах происходило. Я пошел омываться на Гангу, помню, там были просто кустарник, там ничего не было тогда в Майяпуре. И в кустарнике обнаружил человеческие останки тела. Пошел в Гангу, там проплывало тело чье-то человеческое. Это было нормально, их жизнь. Видели рождение, смерть, все на глазах. Они видели эту жизнь. Вы не увидите этого ни в одном городе цивилизованном, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Киеве, ни где-то другом месте. Нет, все скрыто от наших глаз. Это напоминает нам иллюзию Будды, которую устроил мой отец. Он устроил так, что при его дворце, который был огражден стенами, было все устроено для материального счастья. Были скрыты старость, болезни, смерть, роды, все страдания. И окружали будут только молодые друзья. Он только не понимал одного, почему с отцом что-то странное происходит. У него лицо морщится, почему-то он меняется. Что с тобой, отец, ты болен? Он не знал, что такое старость. Что отец боялся, он знал гороскоп Будды, он знал, что если Будда узнает о страданиях, он не сможет жить спокойно. Он станет точно отшельником, он бросит царство, он уже предвидел это. Но в какой-то момент Будда спросил: отец, что там за стенами крепостными? Это не важно, он сказал, тебе же здесь хорошо, он пытался как-то его отвлечь. Но тайно Будда ушел со своим слугой Чаной. Ночью он просто тайно покинул дворец, чтобы посмотреть, что же окружает. Эта история гласит, что он увидел все. За один выход получил весь опыт. Он увидел старого человека, опирающегося на клюку. Спросил слуги: это что? Это почему? Что с ним? Да ничего. Обычное дело. С каждым происходит. Как? С каждым? Это старый, сказал Чан. Все состарятся. И я, и ты, и все. Это наше будущее. Мы рассчитываем на счастливое будущее. Не забывайте, что нас ждет старость. В старом теле, если даже все имеете, вы не можете быть счастливы. Будда получил шок, увидев это собственными глазами. Затем он увидел, как крики женщины, там рождался ребенок. Он говорит: что это, почему? Почему так страшно все? Так это роды. Ребенок так рождается. Женщина в муках рождает ребенка. Ребенок тоже сильно страдает, когда выходит на свет. Да почему? Почему так все устроено? Не знаю, у всех так. Дальше пошел, там вообще кошмар. Тело лежит на носилках. Бездыханное, отвратительно отталкивающее вида. Кто? Что? Смерть. Ну и после этого, мы знаем, Будда ушел получать свои ответы, искать ответы на вопросы. За что, почему и как от этого избавиться. Итак, все это искусственная цивилизация скрывается, и мы не видим от этой стороны как бы жизни. Она иногда врывается в нашу жизнь через какие-то потери наших родственников или вот такие вот случаи, скажем, это случается, и вдруг мы видим, что вот этот удар мы получаем. Цивилизованный человек не получает удар от этого. Он готов, он знает. Это один из законов природы, как сказал Прабхупада, уходя: не беспокойте меня, если мне суждено умереть, дайте мне спокойно умереть, ничего там плохого нет. Это обычный закон природы. Нужно просто знать, как уходить, все. Не надо паниковать. Какая проблема? Все умрут. Чего беспокойтесь? Экстатическая любовь к Богу, которая проявлялась в читании Махапрабху, понимание им самой сути преданного служения, а также красота и могущество Господа Читания, повергла Валлабху Бхаттачарью в изумление. Господь Читания был очень красив. То есть его внутренняя красота и внешняя, они соответствовали. Да. Когда они переправлялись через Ямуну с Валабхабхатой, их себе на обед пригласил, Читания Махапрабху взглянул на ее темные сверкающие воды и почувствовал прилив экстатической любви. Видите, как все просто? Естественно. Ну, у нас же есть подобный опыт. У вас есть ребенок. Вы его бабушке в деревню отправили на лето, ну, на неделю, может быть, ну, как, разлука. Это пример Прабхупады. И уже 2-3 дня вы уже скучаете, Неделю вы очень скучаете, и он скучает тоже. Вы перебираете, там, уборку делаете, вещи, вдруг из шкафчика выпадает его башмачок. И у вас прилив. Ой, нет, все, я не могу, я поеду туда, все. Башмачок увидели. Но чей башмачок? Цвет ему не темный, так это чей цвет? Цвет Кришны. Вот чуть-чуть прилив. Если, конечно, вы знаете Кришну, знаете его цвет, его качество, если у вас уже есть отношения с ним, естественно, будет этот прилив экстаза. Потому что любовь к Богу, она экстатична, она нематериальна. И если, знаете, глазами духовными, мы видим все в связи с Кришной. Видим человека. У Кришны подобное. человекообразная форма. Каждый человек может напомнить Намакришне. Каждый человек, любой, в этом смысле. Это вопрос нашего сознания. И что же мешает это увидеть? Кама, вожделение. Если мы смотрим на предмет или на живые существа вожделения, мы не увидим Кришну. Мы видим другую сторону. Мы видим мужчина, женщина, красивый, некрасивый, приятный, неприятный, старый, молодой, собака, свинья и прочее, прочее. Мы просто видим вот эти вот внешние обозначения. Но если мы сознаем Кришну, увидим свиньи, скажем, о, вараха! Господь когда-то принял такую форму варахи. Сейчас в Вриндаване, сейчас не видели свиней? Есть? Где-то есть, но раньше их было много тут. И вы идете на Мангала-Арати, темно, и с Фогл-Ашем 15 минут до Кришна-Баларама, по пустынной дороге тогда мы шли, не было ничего, никакого города. И нам сказали, пожалуйста, на обочину дороги не сходите, там попадаются змеи, и свиньи спят ночью. Иначе будет катаклизм. Но кто-то наступил на спящую свинью все-таки в темноте. Это было катаклизм. То есть ночью вы идете по пустынной дороге в Вриндаване, наступили на свинью. Если вы сознаете Кришну, о, вараха, 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 вараха. Рыба, матья. Ну и на самом деле все можно увидеть как энергию Кришны. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Говорит, пхинна пракрити, моя отделенная энергия Кришны. Говорит, это моя энергия. Тоже можно понимать через эту энергию Кришну. Аналитически или через преданное служение, и через общение можно научиться понимать это. Для этого дан человеку этот разум тонкий. Видите, солнце, это же глаз, глаз Господа описывается. Он смотрит, видите, уже сознание Кришны. Это уже сознание Кришны. Франциск Ассизский видел, что вся природа материальная, она живая. Это тоже сознание Кришны Прабхупад сказал. Это тоже видение определенное. Едва увидев Ямуну, Шри Чайтанья Махапрабху с громким возгласом бросился в воду. Этот поступок Господа Чайтаньи испугал и поверг в трепет всех его спутников. Громко вскрикнул и бросился в воду. Они поспешно схватили Шри Чайтанью Махапрабху и вытащили его из воды. Очутившись в лодке, Господь принялся танцевать. Как будто он соприкоснулся с Кришной, радовал, ликовал. А я тогда был студентом, у нас была одна студентка очень красивая. Очень красивая и вела себя очень, ну как бы, не как другие. Она была очень такая чистая, знаете, принципиально чистый человек. Она мечтала о большой любви, эта любовь случилась у всех на глазах. К ней просто пришел какой-то принц, красавец. Но все были очарованы, кто увидел их. Она была чистая, прекрасная, принципиальная. И человек достойный, казалось бы. Все были радовались, они были счастливы. О ее судьбе я узнал потом от врача-психиатра. Позже. Мы учились в одной группе. Она вышла замуж за этого человека. Он решил уехать с Дальнего Востока в престижное заведение учиться дальше. У него была карьера. Был очень талантливый художник. То есть красавица, талант, ну, там много что было, сочеталось в нем, правда. И он не возвращался. Известий никаких не было. Она каждый день ждала звонка по телефону или письма. Выглядывала в окно на каждый звук машины тормозящей. На каждый звонок в дверь и стук она вздрагивала и бежала открывать в течение года. Через год понадобился психиатр. Она сломалась. Это ее судьба. Это вот пример. Материально, может быть, он не очень позитивный. Какие бывают, какая сила бывает привязанности, чувственной привязанности. В Чайтанья Чаритамрите говорится, есть примеры, когда человек узнает о смерти возлюбленного и умирает тут же на глазах. Вот такая сила отношений. Поэтому неудивительно, что мы говорим о духовной любви, которая превосходит, но вы не можете умереть с духовной точки зрения. Испытывая такую силу чувств по отношению к Кришне, будете Кришну видеть повсюду, везде. Но при этом вы всегда будете находиться с Ним как бы в контакте одновременно. Это самое поразительное. Что с Ним, даже не видя Его, невозможно разорвать отношения. Это самое удивительное. Вот он просто увидел свет Ямуны, воду Ямуны, бросился туда, и когда вышел снова в лодку, он начал ликовать и танцевать, что соприкоснулся с Кришной таким образом. Если вы чувствуете эту разлуку с Богом, если вы переживаете эти чувства, просто повторяйте святые имена и общайтесь с Богом. Читайте о Нем и приходите в ликование, в контакт. Буквально вы чувствуете Его касание, Его присутствие в святом имени. Когда Господь касается, Он касается одновременно снаружи и изнутри. Он внутренняя энергия. И внешняя энергия тоже повелевает. Под тяжестью Господа лодка закачалась. Она стала наполняться водой и могла утонуть в любой миг. Шри Чайтанья Махапрабху всеми силами старался скрыть от Валлабха Ачарьи свои чувства. Однако, несмотря на попытки сохранять спокойствие, ему не удавалось сдержать любовный экстаз. То есть напомню, что чувства Господа Чайтаньи – это в точности симптомы, которые испытывает Шримати Радхарани в разлуке с Кришной, описанные в шастрах. В конце концов, приняв во внимание обстоятельства, Шри Чайтанья Махапрабху немного успокоился, так что лодка смогла достичь Арайлы и причалить к берегу. Опасаясь за Господа Чайтанью, Валлабха Бхаттачарья ни на шаг не отходил от него. Бхаттачарья помог Господу совершить омовение и привел его к себе домой. Привел домой, усадил, омыл ему стопы, как этот этикет, как принимают саньяси дома. Можно это делать. Если приглашаете саньяси в дом, это можно делать. Очень благоприятно. Опять громче. И здесь была пуджа, поднесли ароматические масла, благовония, цветы, светильники. И, конечно же, была приготовлена хорошая пища. Тут описывается вот этикет приема дальше, как принимаются такие возвышенные гости. Если мы принимаем очень хорошо, согласно этикету, возвышенную личность, то в результате мы получаем что-то сокровенное, потому что сердце этой личности раскрывается. Он что-то оставит сокровенное взамен. Он не просто примет почитание, нет. Он совершит какое-то удивительное служение этому месту. Он даст Кришну взамен. Тут описываются подробности. Угу. Даже массажи были тут. Ну. Угу. И пришли гости. Рагхупати Упадхьяя выразил почтение Шри Чайтанье Махапрабху, и Господь Чайтанья благословил его, сказав: «Всегда пребывай в сознании Кришны». Как вам не стыдно? Рагхупати Упадхьяя очень обрадовался такому благословению. Затем Господь Чайтанья попросил его рассказать о Кришне. Тогда Рагхупати Упадхьяя стал декламировать свои стихи, описывающие игры Кришны. Слушая эти стихи, Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любовью. Рагхупати Упадхьяя произнес: «Те, кого страшит материальное существование, поклоняются ведам. Кто-то выражает почтение смрити, дополнением к ведам. а другие чтят Махабхарату. Что же касается меня, то я поклоняюсь отцу Кришны Махараджи Нанди, во дворе у которого играет Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина. Ну, тут мы и закончим. Так продолжаются эти лилы, описывая мы читаем Чаритамриты, лилы Господа Чайтаньи. Также есть главы, которые описывают его путешествие по Вриндавану. Возможно, мы это почитаем у Говардхана. Будет несколько вопросов, пожалуйста. Те же самые руки смотрю. Есть еще кто не задавал вопросы?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны примите, пожалуйста. Вы пару дней назад сказали, что при общении с материалистами необходимо как бы свое сердце оставлять, да? У меня вот такой вопрос, у меня просто ситуация, у нас маленькая ятра, сейчас осталось буквально там меньше 10 человек, и при этом, ну, все общение, ну, большая часть общения как раз с материалистами. И при этом я вот, ну, замечаю, что когда я, ну, просто там на философские темы какие-то общалась, как бы, ну, сильно много интереса как будто бы не было. Вот, но при этом, когда начали какие-то жизненные истории происходить, и, ну, мои друзья, как бы материалисты, видят, как я их прохожу, как будто бы появился интерес, и, ну, там, на Бхакти-рикшу стали приходить, там, просто интересуются, как-то уже прислушиваются. И вот здесь я не понимаю, как вот, ну, правильную тактику какую выбрать в общении с друзьями-материалистами. Ну, то есть, если сердце не оставлять и как бы, ну, не раскрывать вот какие-то жизненные моменты, то, может быть, они бы, ну, и не поняли, что в моей жизни это как-то работает.
Когда вы убедитесь в их искренности, то вы можете больше говорить. Вы должны это чувствовать. Если люди проявляют искренность, то, понятно, можем больше сказать. Но основная вещь, которую рекомендовал Господь Чайтанья Махапрабху, мы должны убеждать людей при помощи логики и аргументов. Разбить ложную философию, вот что важно сначала. Разбить ложные умозаключения, которые в человеке есть. Не человека разбить, а его ложные умозаключения. А затем, когда он уже становится более искренним, начинает доверять, вы можете что-то больше говорить.
Хари Кришна, спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Раскройте немножко вот то, что вы говорили сейчас в лекции, что Кришна, он может касаться внутри и одновременно снаружи.
Как у него получается, ты имеешь в
виду? Да.
Но он в твоем сердце находится
как-то.
Не знаю, как тебе удается носить его в сердце. Он же в сердце у тебя находится. И ты спрашиваешь.
А снаружи? Имеется в виду то, что мы когда повторяем святое имя, то есть имеется в виду это, что снаружи, или какие-то, например, события у нас происходят?
Это к тебе придет постепенно. Это не вопрос. Должна сама увидеть. Прабхупада так своим ученицам иногда отвечал. Служили божествам. Что Кришна может даже поцеловать тебя. Прабхупада сказал. Он такой, он бесцеремонный. Если ты ему понравишься, он тебе может просто поцеловать и все. Несмотря на то, что ты замужем, ему все равно. Он даже не спросит, замужем ты, не замужем. Он такой, он трансцендентный, он верховный Господь.
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, на что вы медитируете, когда воспеваете Святое Имя?
На вас медитирую. Тут больше никого нет. Я слушаю, как вы поете. И когда вы поете, повторяете киртан, возникает атмосфера, которую можно чувствовать. Продолжайте тоже. В разной аудитории киртана может по-разному складываться. Киртана — это тоже взаимоотношения. Ведущий поет, все слушают. Все поют, ведущий слушает. Это взаимоотношения. И когда мы чувствуем друг друга, мы начинаем уже воспевать вместе. Вместе. Без различий. Неважно, кто ведет, кто подпевает, все это уже не без значения. Если чувствую, что у вас пробуждаются эмоции, у меня тоже начинают пробуждаться эмоции. Если у меня пробуждаются эмоции, вы тоже чувствуете через звук это. И так это происходит и развивается. Это мистический процесс. Ну и, возможно, кому-то удастся в киртане даже увидеть что-то. Только не придумывайте ничего. Видение тоже возможно. Но не обращайте на это внимания.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вчера вы говорили о гуне страсти и гуне благости. И вот сегодняшние примеры, которые вы приводили насчет иллюзий, тоже иллюстрируют, что сначала все вроде как нектаром начиналось, потом заканчивалось ядом. А вот какое место занимает гуна страсти для преданных? Ну, мы знаем в целом для деятельности, активной деятельности. Но ведь ее можно делать и в гуне благости. Так зачем тогда нужна гуна страсти преданным?
Гуна страсти главное для развития. Гуна благости присутствует как мотивация. А действовать можно только при помощи страсти. И через страсть мы отправляемся либо в невежество, либо в благость. Труднее в благость, конечно же. Легко, естественно, в невежество. И наша задача не идти в невежество, а идти в благость. Сменить мотивацию. И все. Без страсти мы ничего не сможем сделать. Даже дышать не сможем. Даже двигаться не сможем. Любое движение — это гуна страсти. Сатва — это умиротворение и покой. Это называется ленивый умный. Умный ленивый. Он не делает ничего, но он мудрый человек. Может говорить, но он не может ничего этого применить. Для людей нет. Для того, чтобы применить, нужен тот, кто в страсти. Называется активный ум. Это пассивный ум, это активный ум. А внешне называется активный дурак. То есть он активно делает какие-то плохие вещи, ошибочные. Значит, если сочетается страсть и невежество, представьте, что будет. Активное, значит, невежество. Страсть и благость сочетается, активная сатва. Доброта. Сегодня доброта должна стать активной, организованной. Тогда мир изменится к лучшему. Если материалисты сумели организовать жадность и зависть в целой формации государственной, им удалось, то наша задача — организовать добродетель. Этому служит страсть. Например, вы готовите томатный суп. Помидоры — это гуна благости. Так. Но чтобы вкус его обострить, сделать вкусным этот суп, вы добавляете туда немного, например, соли. А соль — это невежество, это не пища. Ее никто не будет есть отдельно. Но она проявит вкус помидора. Если вы хотите еще сделать что-то более утонченное с этим супом, вы делаете, добавляете туда черные горчицы, обжаривая в топленом масле, придавая еще некий аромат к этому вкусу, еще больше обогатится этот вкус. Это страсть и невежество горчицы, черная горчица. И в конце концов можете добавить чили, это страсть, острота, острый вкус. Но немного, главный вкус принадлежит помидору, то есть томатный суп. Все остальные служат и подчеркивают его особенность. Это сатва. Это сатва.
Вы рассказывали, кем хотели стать в детстве. У меня вопрос, должен ли преданный мечтать кем-то стать в сознании Кришны?
Вы все равно мечтаете же. По глазам же видно, что вы мечтаете на будущем. Никто не доволен настоящим. Вот эта половина особенно этим выделяется, что все думают о будущем, что в будущем, будущем, будущем. Мужчина — это карьера. Это свойственно мужской природе делать карьеру, развиваться в деятельности и так далее, достигать чего-то, идти вперед. Да, мы думаем так же, чтобы мы развивались в будущем, что-то сделали. У нас должна быть своя стратегия, что мы хотим достичь, что после себя оставить. Ну, почему об этом? Надо думать. Что мы полезного сделаем?
Хари Кришна, спасибо большое. Вопрос касается записи киртанов. Вот Шрила Гургавинда Махарадж говорил, что если бы поставить запись киртана Шрилы Прабхупады в Америке, да, в те годы, то эффект был бы не такой могущественный, как когда сам Шрила Прабхупада пел и спевал. И вот вопрос связан с тем, с другой стороны, преданные говорят, что очень эффективно слушать запись киртанов чистых преданных, что это очень благоприятно, ну, это может улучшить качество нашего повторения, воспевания. Вот какая у вас на эту тему точка зрения?
То есть никакой точки зрения, я просто слушаю и все.
То есть слушать записи киртана — это так же могущественно, как и живые киртаны? Или есть какая-то разница?
Не так же, нет, нет. Это могущественно, но не так же. Живой киртан, конечно, могущественный. Здесь есть эффект присутствия и контакт, непосредственный контакт с киртаном. А запись, она просто нам напоминает. Об этом опыте напоминает. Это очень хорошо, что есть записи, они распространяются.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот сегодня вы упомянули, что человек, который занимается изучением священных писаний и совершает жертвоприношения, но при этом не занимается преданным служением, плоды такой деятельности, подобно украшениям мертвеца. Могли бы пояснить, разве изучение священных писаний и совершение жертвоприношений не является аспектом непреданного служения, может быть, о чем идет речь конкретно? Можно подумать, что есть священные писания, которые не связаны с преданным служением.
И если вы рассмотрите живые существа в сравнении с неорганическими существами, здесь органическая химия, неорганическая химия. Вы видите большую разницу, не так ли? Это мертвая материя, а это живое существо. Но если вы рассмотрите душу и тело человека, вы скажете то же самое. Это тело и сейчас мертвое. Вы видите это? Вы видите живым, потому что там есть душа. По сути, вы видите душу, если видите его живым. Вы не видите тело. Разные точки зрения. Если вы достигаете премы, вы в этот весь мир видите мертвым. Вот что вы увидите. Пустым. Если вы достигаете премы. Но с другой точки зрения, вы можете видеть, что тут есть жизнь, есть отношения, есть любовь, есть дружба. Почему нет? Это разные точки зрения. Бхагаватам, чем отличается Шримад Бхагаватам от ведических писаний? Ведические писания Вьясадева отверг, когда написал. Он, конечно, их сохранил для людей, для каких-то категорий людей. Но в Бхагаватам он их отверг. Он написал в Бхагаватам вначале, что это писание отвергает все религии предыдущие, преследующие материальные цели. Это все безбожие, формы безбожия. Видите, это другая точка зрения, еще более высокая точка зрения. Если Кришна говорит об этом мире, вообще что он говорит об этом мире, вот всем, целиком, материальном мире? Говорит, Абрама Бхуванал Лукапа Нарварти Нарджуна. От высшей планеты Брамы до Саманиши — это место смерти и страданий. Вот такая точка зрения из духовного мира на этот мир. Поэтому это разные точки зрения. Но вы не разочаровываете людей сильно. Молодые люди, они привлекаются, создают семьи, они общаются. Вы должны помогать им в этом, но при этом постепенно развивать их сознание Кришны. Как правило, оно проявляется в полной степени в конце уже. Антенна Райна, смотрите, и в конце жизни полное должно быть сознание Кришны. Требуется в конце жизни от всего отречься, от всего в конце жизни, чтобы не рождаться снова. Шлоки, они применяются, они разные, они применяются в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, смотря кому вы говорите. Если вы общаетесь с человеком, отождествляете себя с телом, то атма означает тело будет для него. Если вы общаетесь с человеком, который себя отождествляет с умом, то атма означает ум, должны через это говорить ему. А кому-то можно сказать, что атма – это душа, это не ум и не тело. Но поскольку атма пронизывает и ум, и тело, можно сказать, что это тоже атма для кого-то. Но если вы утвердились уже в духе, то вы не скажете, что тело – это я. Это не атма, нет. Это просто футляр, в котором находится атма. Очень хорошо созданный футляр. Это янтра, машина. Поэтому это разные точки зрения. Какая у тебя точка зрения сейчас? Скажи.
Моя точка зрения заключается в том, что если Священное Писание описывает природу Верховной Личности Бога и о том, как развивать с Ним отношения, то плод такой, такого, ну, как бы изучения таких священных писаний он должен привести к тому, что должны какие-то развиваться отношения с Верховной Личностью Бога.
Ну вот, развивай дальше этот уровень. Это хорошо.